Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Вот любопытная информация, которую сейчас передает агентство ТАСС. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко планирует сократить количество служебных автомобилей в областной администрации, а для служебных поездок чиновников использовать такси. Об этой идее он рассказал в четверг на расширенном заседании с участием членов регионального правительства. Но сейчас к другим новостям. Российская Федерация пытается ответить на те вопросы, которые накопились к ней в ходе того допингового скандала, из-за которого наша сборная не сможет принять участие в Олимпийских играх, а смогут принять участие только отдельные российские спортсмены, и то под олимпийским флагом. Так сегодня Дмитрий Медведев передал Московский антидопинговый центр Московскому государственному университету имени Ломоносова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России. В справке к документу отмечается, что реорганизация проводится для исполнения требований Всемирного антидопингового агентства о финансовой и хозяйственной независимости Национальной антидопинговой лаборатории. Сейчас с нами на связь выходит Алексей Колосов, доцент Российского экономического университета имени Плеханова. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне не очень хорошо слышно вас просто, к сожалению.
Ну, попробуем докричаться до вас. Алексей Валерьевич,
вы слышите меня?
Да, вас слышим. Раз-раз. Алексей Валерьевич. Попробуем перезвонить сейчас Алексею Колосову. Дело в чем? Дело в том, что накануне заседания Международного олимпийского комитета, на котором было принято решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх, наши функционеры спортивные рассказывали о том, что все требования ВАДА по независимости РУСАДА были выполнены, но РУСАДА так лицензию и не получила. Сейчас попытаемся опять поговорить с Алексеем Колосовым. Алексей? Не все у нас, слава богу, со связью. Звоним по скайпу, и именно поэтому не сразу получается поговорить с Алексеем Валерьевичем. Но и я просто напомню, что когда вот еще перед заседанием Международного олимпийского комитета наши функционеры утверждали, что все требования ВАДА выполнены, и в чем претензии к Российской Федерации, они уже не понимают. Сегодня мы узнаем, что для того, чтобы обеспечить независимость Московской антидопинговой лаборатории, ее передают Московскому государственному университету. Алексей Валерьевич, вы нас слышите сейчас? Нет, не получается связаться. Ну и поскольку сейчас эта новость пришла, ну, я имею в виду только сегодня, то выясняется или получается так, что Российская Федерация не все требования выполнила или, по крайней мере, нам об этом известно не было. Ну и сейчас пытаются понять, в том числе спортивные эксперты, насколько будет независима лаборатория при Московском государственном университете. Ну и более того, означает ли это, что РУСАДА вернут лицензию и таким образом половина вопросов к нашим антидопинговым функционерам будут сняты. Дело в том, что еще одно требование Международного антидопингового агентства ВАДА заключается в том, чтобы передали те пробы, которые сейчас находятся в ведении Следственного комитета Российской Федерации, поскольку СК проводит собственное расследование того, что происходило на Олимпиаде в Сочи, что происходило с нашими вот этими пробами спортсменов. Ну, так или иначе, это связано с Родченковым, и не передают ВАДА эти пробы ровно потому, что как будто бы ведется следствие. Пока ведется следствие, их передать возможности нет. Таким образом, ну, как будто бы половину требований ВАДА мы исполняем, вторая половина пока остается неисполненной до окончания расследования Следственного комитета Российской Федерации. Возможно, в следующий раз об этом поговорим подробнее, о том, как Россия борется с допингом. Означает ли это, что мы боролись как-то не по-настоящему в прошлом, а сейчас только беремся за дело? Но это те вопросы, которые на сегодня останутся без ответа. Предлагаю двигаться дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь к другим новостям. Члена общественной наблюдательной комиссии Дениса Набиуллина задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец». Набиуллина задержали в ночь на 7 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности. Сначала его допрашивали в Главном следственном управлении Следственного комитета России, а под утро перевезли в изолятор временного содержания на Петровку, 38. В настоящее время он остается в изоляторе временного содержания. По данным следователей, на правозащитника написал заявление некий задержанный гражданин. Он утверждает, что когда сидел в СИЗО, Набиуллин вымогал у него взятку за помощь в освобождении из-под стражи. Тот якобы заплатил ему деньги, но правозащитник ничего не сделал, так как избрание меры пресечения не входит в его компетенцию. Сейчас с нами на связь выходит Игорь Каляпин, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Александрович, пытаемся понять, а что вообще происходит с общественной наблюдательной комиссией. Сейчас задержание Набиуллина, Дениса Набиуллина. До этого были обвинения в адрес Павла Пятницкого, тоже члена общественной наблюдательной комиссии. У вас есть вопросы к ОНК?
У меня очень много вопросов, и, наверное, не столько к ОНК, сколько к тому органу, который его формирует. Я имею в виду Общественную палату Российской Федерации. К сожалению, несмотря на все наши многократные предложения и обращения сделать процедуру вот этого назначения членов ОНК, наделение их полномочиями более прозрачной и понятной, механизм, к сожалению, так до сих пор и не изменен. То есть кто, по каким критериям, на каком основании назначает людей членами ОНК, мне совершенно непонятно. Иногда это просто противоречит вообще всяческой логике. То есть вот вы привели примеры с московским ОНК. Я вам могу сказать, что у нас парадоксальная совершенно ситуация в ОНК Оренбургской области, например, где руководителя ОНК взяли с поличным при получении взятки, которую он должен был передать одному из сотрудников ФСИН, УФСИН по Оренбургу. Человек был осужден за посредничество при передаче взятки, и тем не менее именно людей из его организации включают в новый состав ОНК. А людей, которые активно в этом ОНК работали и выявляли нарушения со стороны сотрудников службы исполнения наказаний, их в ОНК не включают. То есть, вот насколько я понимаю, как-то вот так странно получается, что общественную палату больше устраивают люди неизвестные, люди неизвестные в правозащитном сообществе, люди, которые приходят в ОНК с очень непонятными мотивами и с очень непонятными целями, лишь бы там не было активно работающих правозащитников.
Игорь Александрович, пытаемся понять, главная эта претензия именно в том, как формируется общественная наблюдательная комиссия, или в том, какие полномочия у общественной наблюдательной комиссии? Судя по тому, что через них передают взятки, им дают взятки, они наделены какими-то чуть ли не сверхполномочиями и вправе решать, оставаться кому-то в изоляторе временного содержания или под домашним арестом, или могут как-то на это повлиять. Вот это у вас не вызывает вопрос?
Ну, что вы, конечно, никаких полномочий у членов ОНК нет. И, конечно, решать, кто там будет сколько оставаться и кого куда потом направят, у членов ОНК, конечно же, нет.
Формально нет.
Другое дело, формально нет, конечно. Другое дело, что у нас очень много различных нарушений допускается в отношении и задержанных, и осужденных, следственно арестованных. И зачастую действительно судьба какого-то человека зависит от того, вообще обратит кто-то внимание на это длящееся нарушение или нет. Это одна ситуация, да, когда, возможно, да, я опять же, вот, я не готов ничего не утверждать ни в отношении Пятницкого, ни в отношении сейчас Набиуллина. Пусть там следственные органы разбираются, посмотрим, какие будут собраны доказательства. Вот. Но, конечно, зачастую может идти речь о том, что кто-то предлагает оказать свои какие-то там профессиональные, возможно, юридические услуги при этом пытаясь получить денежное вознаграждение, которое член ОНК не имеет права получать ни в коем случае. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда член ОНК на самом деле и делать-то ничего не собирается, но он просто вводит человека в заблуждение, человека, который и так находится в не самой простой жизненной ситуации, там где-то в условиях заключения. Вот. А тут к нему приходит такой псевдообщественник и начинает ему начинает вводить его в заблуждение и говорит, что ты мне вот дай деньги, или там пусть там твои родственники дадут мне денег, а я тут вот постараюсь как-то тебе помочь. И, может быть, даже какие-то конкретные обязательства на себя берет. И такое бывало. То есть, к сожалению, у нас корпус вот этих членов ОНК формируется без учета профессионального правозащитного сообщества. И у нас в ОНК попадает, ну вот мне совершенно непонятно кто. То есть люди, которые у нас в наблюдательных комиссиях, это штатная ситуация почти для всех регионов. Половина людей, которые там есть, они просто не работают, они там просто не появляются. Непонятно, зачем они получают эти мандаты. Другая половина там... К сожалению, вот понимаете, никаких критериев нет их профессиональной подготовки. Никто их никак не проверяет. То есть хотят они этим заниматься. Какой у них мотив? Могут ли они в принципе, обладают ли они достаточными знаниями для того, чтобы там каким-то образом что-то проверять и помогать людям? То есть это вот, на мой взгляд, совершенно ненормально. И президентский совет, и вот в частности наша комиссия по содействию ОНК, неоднократно с предложениями выходила именно по механизму формирования этих комиссий. Но, к сожалению, общественная палата нас не слышит.
Тогда еще, исключаете ли вы вариант, что, я не знаю, Денис Набиуллин пал жертвой давления со стороны силовиков, которые были недовольны его деятельностью?
Такое тоже может быть. Я это не исключаю. Я поэтому и говорю, что, конечно, сейчас сделать какие-то выводы рано. Я лично Дениса Набиуллина не знаю. Если бы знал, я бы, наверное, сейчас вот постерегся какие-то там прогнозы делать. Может быть, на самом деле, все что угодно. Посмотрим, что скажет следствие.
Хорошо, давайте попробуем резюмировать просто. Вот в том составе, с теми полномочиями, которые сегодня есть у общественной наблюдательной комиссии, по вашему мнению, она сегодня эффективна или нет?
Общественные наблюдательные комиссии, безусловно, эффективны, безусловно. Но зависит это от эффективных сотрудников, которыми эти комиссии заполнены. Вот беда в том, что эффективных правозащитников, ведь там правозащитники должны работать, люди, которые пришли права защищать, которые хотят это делать. Вот таких эффективных правозащитников у нас во всех комиссиях меньшинство, однозначно меньше половины.
Разгонять ОНК тогда?
Ну, почему? Те люди, которые там, тем не менее, пришли действительно защищать и помогать, они помогают и защищают. Нам нужно сделать так, чтобы таких людей там было больше, чтобы туда не попадали люди случайные. Потому что, наверное, если человек никогда в жизни не занимался никакой правозащитной деятельностью, если он никогда не помогал людям, вот на такой волонтерской, бесплатной основе, и вдруг он ни с того ни с сего подает документы в общественную палату и говорит, что а вот дайте мне мандат, я хочу в тюрьму ходить, наверное, его нужно спросить, а что это ты вдруг вот так вот сразу ни с того ни с сего вдруг решил правозащитником стать?
Спасибо.
Ну, наверное...
Спасибо. Да. Это был Игорь Каляпин, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Напомню, что общественная наблюдательная комиссия занимается тем, что следит за тем, соблюдаются ли права заключенных, например, условия их содержания. И к ним периодически вопросы возникают. Вот сейчас сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Дениса Набиуллина. И еще раз подчеркнем, до решения суда ни один человек не может быть назван виновным. Ну и сегодня мы связались еще с Павлом Пятницким, также членом ОНК. Вот как он прокомментировал задержание Дениса Набиуллина.
Денис Набиуллин – это мой коллега. Я не могу сказать, что я хорошо с ним знаком, но он один из активных членов ОНК, то есть он регулярно посещал места принудительного содержания. Сейчас ему вменяют в вину мошенничество, что якобы он у какого-то человека получил денежные средства, пообещав изменить ему меру пресечения. Неоднократно про многих членов ОНК разные люди пишут гадости, которые не соответствуют действительности. К примеру, зампредседателя ОНК Ева Меркачева уже сказала, что не верит в те обвинения, которые пытаются предъявить Набиуллину. Я таких громких выводов не могу делать. Почему? Потому что считаю, что следствие без объективных данных, без собранной доказательной базы людей не задерживают. То есть могут вызвать на допрос. В том числе на допрос ходил я, когда писали про меня какие-то несуразицы. По одним написанным статьям людей не арестовывают. Но я могу сказать, что и в отношении Дениса Набиуллина, и в отношении других моих коллег поступала самая различная информация негативного характера. В том числе была воспринята неверно на его инициативу по созданию фонда, якобы который будет денежными средствами помогать родственникам людей, содержащихся в местах принудительного содержания. Он анонсировал создание этого фонда и у нас в группе. То есть это, конечно, не может не настораживать, потому что свою деятельность мы проводим на общественных началах. Любую материальную помощь мы можем получать только от организаций, которые нас делегировали в состав общественной наблюдательной комиссии.
Если следствие докажет его вину, какие-то организационные выводы в структуре НК, кто-то должен подать в отставку, изменить требования в будущем к членам ОНК?
Это вопрос морально-этический. Каждый человек сам для себя его должен решать, в том числе, кто является председателем, зампредседателем. А что касается требований законодательства по этому вопросу, на данную минуту полномочия Набиуллина как члена ОНК в соответствии с законом приостановлены. Это регламентирует 76-й федеральный закон об общественном контроле. Подаст ли кто-то в отставку и будут ли сделаны какие-то выводы, сейчас тоже сказать не могу, но уверен, что отбор в члены ОНК, кандидатов в члены ОНК, будет ужесточен, чтобы те, кто желает стать членами ОНК, проходили как можно больше проверок по избежанию вот таких вот инцидентов.
Все-таки хотелось бы понять, он подозревается в мошенничестве, якобы он предложил некому арестованному посодействовать его освобождению. У члена ОНК есть какие-то технические возможности оказать такое содействие?
Нет, конечно. Члены ОНК занимаются только контролем за соблюдением законных прав и свобод граждан в местах принудительного содержания. Я думаю, в связи с этим и инкриминируется ему именно мошенничество, а не взятка, потому что никаких должностных полномочий воздействовать на следствие, суд или на следственный изолятор у нас нет.
Это был Павел Пятницкий, член Московской общественной наблюдательной комиссии. С ним беседовал Александр Шадов. Идем дальше.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня пришла тревожная новость о том, что задержали Майкла Бома, американского журналиста, который завсегдатай общественно-политических ток-шоу на российском телевидении. До этого он часто захаживал к нам на радиостанцию в программу «Иностранцы», пока она еще была в эфире. Ну и сейчас, опять же, приходит периодически к нам в программу «Умные парни». Его задержали дома, после этого отправили его в полицию или вместе с ним приехали сотрудники правоохранительных органов в полицейский участок. В любом случае, что именно произошло с Майклом Бомом, предлагаю узнать из первоисточника. Как раз сейчас американский журналист Майкл Бом выходит с нами на связь. Майкл, приветствую.
Да, добрый день.
Что же именно сегодня произошло? За что?
Ну, я не знаю. Приехали к ко мне домой рано утром. Они сказали, что это стандартная проверка. Немножко странно, я уже 20 лет в России. Первый раз, что домой. Обычно проверяю документы на улице. Но они так решили. Это может быть новая процедура. Но они очень вежливо, очень аккуратно. Они просто проверили и паспорт, и регистрацию, и визу, и так далее. Но почему именно меня, я тоже не знаю. Потому что в Москве очень много иностранцев. Они хотели именно мои документы. Я не думаю, что здесь политическая составляющая. Ну, а потом они попросили меня поехать с ним в отделение, что я и сделал, потому что я законопослушный, и подписать какую-то объяснительную. Я не знаю почему, потому что все у меня было в порядке, но я подписал объяснительную.
А что, простите, Майкл, а в объяснительной-то вы что написали? Что я, да, Майкл...
Да, это тоже странно, потому что обычно объяснительные, когда есть какое-то нарушение. Ну, это все очень странно. Я просто, нет, все, где я живу, снимаю ли я квартиру, где я работаю, и так далее. А кто пригласил меня? Вот такие вопросы.
Это все вы письменно должны были ответить? Или да, это те, да, вопросы, которые задавали вам сотрудники?
Нет, все в письменном виде.
А потом, когда уже вас отпускали или, я не знаю, говорили в добрый путь, вам объяснили, зачем это все было сделано?
Ну, они сказали, что это стандартная проверка. Но один человек пошутил, что это оплата за санкции, но это шутка была. Что они поймали иностранного агента, имеется в виду меня. Но это все шутка, поэтому не знаю. Это мне жалко времени, конечно, это, но я не буду жаловаться, потому что у них есть такие правила. Почему они именно сегодня меня выбрали, я не знаю. Но, может быть, больше заняться нечем, я не знаю. Хотели проверить. Но все в порядке, у меня все законно. Я здесь на законной основе, и выдворить меня им не удастся.
Вы уже сказали, что жаловаться не намерены, но вести себя как-то осторожнее намерены. Я не знаю, какие-то действия вот после того, что произошло, вы планируете?
Нет, почему? Меня не бояться нечего, у меня все в порядке, я здесь на законной основе. Единственное, что бояться, это может быть злых зрителей, которые им не очень нравится, что я говорю в эфирах. Но пока не было никаких эксцессов, никаких инцидентов. А бояться полиции, нет, у меня нет оснований бояться полиции. Они достаточно, я говорю, корректно со мной общались. Они узнали меня. Почему они проверили, я не знаю.
Взяли ли автограф, Майкл?
Они попросили, я сказал, что автограф уже стоит на заявлении, достаточно.
То есть сотрудники полиции, которые вас задержали, попросили автограф, а вы отказали, сказали, что на объяснительный можете его взять.
Ну, я был немножко злым, потому что действительно они отняли драгоценное время, мне кажется, абсолютно излишне на пустом месте. Они видели в моей квартире, что все было в порядке. Они видели это. Зачем тащить меня в отделение? Зачем отвлекать меня? Поэтому я был немножко злым, и я отказался от автографа. Но больше ничего. Я не держу. Я отошел. Я отходчивый человек. Я отошел от обиды, но не дал автограф. Это моя позиция была.
Хорошо, Майкл, вам сказали, придут ли к вам еще с проверкой какой-то? Осматривали ли квартиру, когда заходили к вам сегодня сотрудники правоохранительных органов?
Они немножко подглядывали, да. Они попросили меня открыть шкаф. Я не знаю, зачем открыть шкаф. Я открыл шкаф, ничего особенного не было там. Нет, я не думаю, что будет еще один визит. Но, во всяком случае, в ближайшее время.
Но открыть шкаф, это уже почти похоже на обыск. Вас-то не
настроили. Ну, маленький. Да, это было немножко неприятный момент такой. Зачем шкаф? Вы приехали, чтобы посмотреть квартиры, но им было интересно, какая у меня одежда. Я показал им одежду. Они были довольными.
Последнее уточнение. Майкл, если встретить вас на улице, то можно за версту узнать в вас американца, потому что вы так ярко довольно выглядите. Но на всякий случай уточню, часто ли у вас проверяют документы на улице сотрудники полиции?
в том-то и дело, что я уже отвык. В 90-х постоянно, а я уже, да, уже 15 лет не проверяли ни на улице, а уж тем более домой, дома. Когда меня встретили встретили полиция сегодня, я немножко удивился, да.
Спасибо. Это был Майкл Бом, американский журналист, которому сегодня пришли то ли с обыском, то ли с проверкой, удостоверились, что это Майкл Бом, попытались взять у него автограф, но он из принципиальных соображений, поскольку разозлился на сотрудников полиции, автограф им не дал. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и в эти минуты агентство РИА Новости сообщает, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит сейчас встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях заседания ОБСЕ в Вене. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Но мы идем дальше. В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации рассказали о новых условиях для производителей, желающих получить льготы по госпрограмме поддержки автопрома. Текущее соглашение о промсборке между российским правительством и автостроителями истекают как раз в 2017-2018 годах. Минпромторг разработал целый перечень операций и график их внедрения. Согласно документу, к 2019 году все автостроители, рассчитывающие на льготы, должны производить в России моторы. К 2023-му им необходимо наладить сборку коробок передач, причем механических из отечественных комплектующих. А еще через 3 года на конвейер должны встать электродвигатели. Автопроизводители в настоящее время изучают условия нового проекта. Ну, я напомню, что первый шаг к реализации программы по повышению локализации автомобилей сделали еще в 2005 году. Тогда условия были гораздо мягче. 25 тысяч автомобилей нужно было производить в России, плюс локализации всего 30%. Сейчас она близится уже, по-моему, к 80%. Сейчас с нами на связь выходит Михаил Калинин, заместитель руководителя издательского дома «Новости автобизнеса». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Как полагаете, автопроизводители, когда им вот такие условия предложат Министерство промышленности и торговли, пойдут навстречу или скажут, что уже хватит?
Я думаю, что, по идее, они должны очень сильно обдумать эти предложения, поскольку предложения, ну, естественно, не лишены смысла. Но вот... Требования, конечно, вызывают ряд вопросов, в частности, строительство завода двигателей и завода трансмиссий, потому что строительство и того, и того, и другого предприятия, оно сопряжено, ну, с колоссальнейшими инвестициями, и, как считали эксперты, завод двигателей имеет смысл только в том случае, если ежегодный выпуск будет порядка 150-200 тысяч агрегатов в год. При этом, если завод двигателей уже есть у некоторых марок в нашей стране, то за производство трансмиссий не брался еще никто. И сказать что-то определенное по поводу трансмиссии вообще очень сложно. Поэтому если в России будут созданы условия для экспорта автомобиля, ну, потому что вы сами понимаете, что российский рынок 200 тысяч автомобилей, двигателей, автомобильных двигателей одной марки, но он вряд ли потянет, по крайней мере, в текущий момент, да, то, конечно же, нужно ориентироваться на экспорт, и параллельно с этими условиями правительство должно создавать больше условий для экспорта автомобильной техники из России в другие страны.
В рамках таможенного союза, Евразийского экономического союза, вот эти перспективы уже не кажутся столь туманными, или, в принципе, это возможно? Я имею в виду экспорт, да.
Вы знаете, таможенный союз, ну, страны Беларусь, Казахстан, там рынки сейчас находятся в еще более плачевном состоянии, чем российский. Там падение произошло просто колоссальнейшее, и эти рынки только-только начинают восстанавливаться, но даже и в лучшие свои годы они, естественно, таких объемов, ну, не потянут.
Хорошо. Если, например, пойдут навстречу предложению Министерства промышленности и торговли, если локализацию доведут, вот я не знаю, до какого уровня, это уже похоже на 80% или почти
100%? Да нет, это скорее 80%, до 100% тут, конечно, еще далеко.
Хорошо. Вот пойдут навстречу, начнут производить двигатели, трансмиссии. Означает ли это, что неизбежно в Российскую Федерацию тогда должны прийти и технологии, за которыми мы гонялись еще с момента попытки покупки «Опеля».
Да, это безусловно технологии. Технологии уже приходят в нашу страну. Уже очень много новых технологий освоено в рамках тех программ локализации, которые, ну, мы имеем сейчас. Это и технологии при производстве компонентов, технологии при производстве расходных материалов, технических жидкостей и прочего. Если к нам придут двигатели от миссии, ну, мы получим очень-очень большой интеллектуальный, скажем так, потенциал вольется в нашу страну.
Ну и почему настаивают именно на механических трансмиссиях? У вас есть объяснение?
А потому что, я думаю, тут логика простая. Автоматические трансмиссии, в принципе, никогда в России серийно не производились. Ну, за исключением там редких образцов для там, автобусов достаточно давно, да. То есть автоматические трансмиссии для России, ну, это зверь невиданный, да. А вот механические у нас свои трансмиссии были, и, наверное, чтобы не создавать конкуренцию тем производствам, которые еще что-то делают или пытаются делать. Поэтому вот такое разграничение между автоматическими трансмиссиями и механическими.
Ну и тут же слушатели интересуются, а вообще сейчас автопроизводители сами для себя коробки передач собирают или все-таки предпочитают уже готовый продукт покупать у известных производителей?
А вы знаете, тут вообще все по-разному. Основная, конечно, тенденция то, что современный автомобилестроительный завод, ну, зарубежный, да, это некий сборочный комплекс, в котором автомобили собирают как лего, да, из уже готовых компонентов, приходящих туда, из готовых агрегатов. А от одних производителей приходят коробки, от других производителей приходят кузова, от третьих приходят системы подвески, ну и так далее. В принципе, в мире не так много производителей коробок, и автоматических, и механических. И в основном, конечно, коробки приходят на автозаводы уже произведенные.
Ну и кому это предложение теоретически может быть интересно, кроме Volkswagen и кроме Ford?
Да, по идее, это предложение будет интересно. Я думаю, что в первую очередь, конечно, корейским маркам, которые сейчас пользуются у нас очень сильной популярностью. И, собственно, корейские марки у нас сейчас лидеры по продажам, да, и объемы демонстрируют очень хорошие, при этом у них хорошая линейка двигателей, это взаимозаменяемые двигатели, да, то есть на некоторых моделях стоят одни и те же двигатели, ну, то же самое касается и коробок. Я думаю, что в первую очередь, конечно, это будет интересно им.
Спасибо. Это был Михаил Калинин, заместитель руководителя издательского дома «Новости автобизнеса». Посмотрим, как ответят автопроизводители на предложение Минпромторга, пока они еще обдумывают те условия, которые предлагает наше министерство.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем на Ставрополье предложили регистрировать туристов из-за курортного сбора. Администрация Ставрополья выступила с инициативой о сокращении срока безучетного пребывания туристов в регионе с 90 до 10 дней из-за закона о курортном сборе. Правительство Ставропольского края обратилось в адрес председателя правительства России с предложением рассмотреть возможность кратного увеличения штрафов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии, а также сокращение до 10 дней периода, когда граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, должны встать на соответствующий учет на территории муниципального образования, включенного в территорию эксперимента в соответствии с законом, заявили в Министерстве туризма и оздоровительных курортов края. В министерстве отметили, что частный сектор принимает до 20% туристов, в то время как их размещение проводится без договора о найме жилого помещения и полученные арендодателем средства не облагаются налогом. А сейчас только предполагают, к чему это предложение может привести, если его реализуют. Но первое, это, конечно, попытка учета всех тех, кто приезжает на отдых, соответственно, они должны будут выступать в качестве тех людей, которые платят курортный сбор. Напомню, когда курортный сбор только предлагался, тогда делались заявления о том, что он не коснется как раз частного сектора, потому что те, кто предпочитают путешествовать дикарем и приезжать в частный сектор, там обустраиваться подешевле, администрировать, соответственно, курортный сбор с них, ну, это дороже, чем сам курортный сбор. Поэтому от этой идеи отказались и заранее закладывали предположение, что где-то 50% только отдыхающих, они, да, заплатят курортный сбор, ровно потому, что будут останавливаться в гостиницах, а остальные 50%, которые приезжают дикарем и останавливаются в частном секторе, они из-под курортного сбора как раз уходят. К чему приведет инициатива ставропольских властей? Ну, к тому, что, например, должны будут и представители частного сектора давать какую-то официальную регистрацию тем, кто приехал к ним на отдых, и, соответственно, должны будут платить тот самый курортный сбор. Вопросов возникает много. Так или иначе, сейчас предлагаю подключиться и нашей аудитории. Телефон 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Вот, нужны будут те мнения наших слушателей, которые, ну, в качестве туристов зачастую выступают. Сейчас пока поговорим с Дмитрием Давыденко, заместителем председателя общественного совета при Ростуризме. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Дмитрий Викторович, а насколько рациональны, на ваш взгляд, предложения ставропольских властей?
Вы имеете в виду об ограничении срока пребывания туристов?
Без регистрации, конечно, да.
Да, я считаю, что это абсолютно нерационально. На самом деле, мы выступали резко против курортного сбора. И на самом деле, Ставропольский край, это, наверное, один из немногих регионов, где курортный сбор вводится. И я считаю, что любое ограничение туризма, которое они пытаются сделать, оно будет только во вред. Потому что Ставропольский край и так, как бы, не избалован туристами, да, то есть, вот, и еще какие-то дополнительные ограничения, регистрация, это всякая полная ерунда, на самом деле.
Но они так или иначе, видимо, пытаются сделать так, чтобы курортный сбор собирался не только с тех, кто приезжает в гостиницы, но и с тех, кто останавливается в частном секторе. В принципе, это то самое обеление бизнеса, о котором у нас любят рассуждать различного рода налоговые инстанции. Что в этом плохого?
Это не обеление бизнеса. Дело в том, что чтобы собрать подобный сбор с частного сектора, надо иметь огромнейшую систему администрирования. Кто будет заниматься сбором денег и администрированием? У них этим будет заниматься местное министерство туризма, которое сейчас создали. Но, понимаете, это не фискальный орган, это не спецслужба. Это, ну, министерство, в котором будет, там, не знаю, там 10-15 человек народу работать, грубо говоря. Вот. У нас налоговая инспекция со всем ее функционалом не может обеспечить собираемость налогов, за которые предусмотрена ответственность за неплату административная, уголовная, любая, да, то есть, где есть там МВД, специальное дело, это сбор курортный, который не является даже налогом, по сути, да. То есть возможность сбора этого, как бы, курортного сбора, она ничтожна, она минимальна.
Да, но
платить в него будут только законопослушные белые компании. Знаете, а черный рынок получит дополнительное преимущество.
Но вот в сборе, в этом курортном, кровно заинтересованы как раз местные власти, поскольку он пойдет как раз на развитие не то чтобы региона, а муниципалитетов, которые принимают туристов. И в данном случае, если это доверить муниципалитетам, чтобы это было их головной болью, чтобы они собирали, и здесь, пожалуйста, на откуп.
У них нет рычагов собрать. Я понимаю, что можно дать муниципалитету. Я говорю, у нас Федеральная налоговая служба с ее аппаратом, с ее возможностью, она не справляется с задачей по сбору налогов. А муниципалитет, я говорю, они смогут собрать деньги только с тех, кто будет платить. То есть только с белых, нормальных, легальных компаний. Гостиниц, где все, как бы, есть по закону. Вот. А весь черный сектор, который сейчас есть в большом количестве, в том числе в крае Ставропольском, он получит дополнительное преимущество перед белыми гостиницами. То есть этот вот курортный сбор, он пойдет только во вред. Реально. То есть они соберут, может быть, там за весь там год, эти 5 городов, где участвует программа, соберет там 100 миллионов рублей, грубо говоря, да, на всех. и потеряет миллиард.
Ну и как вот полагаете, ответит в правительстве?
Вы знаете, правительство, оно на самом деле, когда кто-то вот инициатива вышла, правительство не совсем было на стороне края. То есть вот поротный сбор, он почему пошел в виде эксперимента. То есть он пока принят как экспериментальный сбор. В нем участвуют 4 субъекта. Вот. И пока 3 субъекта из 4 еще даже не определились, будет, не будет. То есть там, ну, только в Белокурихе, вот Алтайский край, ввел, только в одном месте. Вот. Например, Севастополь отказался вводить курортный сбор. Потому что они понимают, что это кроме вреда ничего не принесет. Ну, в Ставропольском крае, вот, вместо того, чтобы работать, они занимаются вот этой вот ситуацией. Понимаете, если людям из федеральных денег бюджетных выделяют деньги на развитие туризма, они не могут эти деньги освоить, деньги возвращаются обратно в бюджет. Зачем надо брать деньги с населения, чтобы что? То есть вот им дали в прошлом году 370 миллионов рублей на развитие туризма. Они смогли израсходовать только 147. Остальные деньги вернулись. И сейчас идет речь про те же самые там 150-200 миллионов рублей, которые они хотят собрать. Если им государство, то это они не могут использовать. Ну зачем собирать народа?
Спасибо. Это был Дмитрий Давыденко, заместитель председателя общественного совета при Ростуризме. В это же время Великий Немой пишет: местным проще получить в карман и потратить на дело, чем отдать дяде, а потом ждать денег. Ну и надо собирать курортный сбор автоматически по месту работы при выходе в отпуск, предлагает Алекс. Это комментарий, ироничный комментарий наших слушателей. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продукты для новогоднего стола подорожали за год на 300 рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики, Росстат. Так вот, по данным Росстата, средняя стоимость продуктов на новогоднем столе для семьи из 4 человек в России в этом году выросла примерно на 300 рублей по сравнению с 2016 годом. Прошлогодний показатель – это 5800 рублей. В этом году – 6100 рублей. В наборе, проанализированном Росстатом, 29 пунктов. В него вошли, в частности, салаты оливье, сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты. Дороже всего такой набор продуктов обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии. Там это больше 8 тысяч рублей. Ну и сейчас с нами на связь выходит Алексей Поповичев, исполнительный директор Содружества «Русбренд». Алексей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, обращаем внимание на то, что вот этот новогодний стол у нас выше инфляции примерно на 2%. Но сейчас не про это, а про предпочтения граждан Российской Федерации. Они как-то меняются из года в год, от стола к столу, что называется?
Вы знаете, в целом предпочтения наших сограждан остаются одинаковые и сильно не меняются. Но если мы говорим о их развитии, конечно, появляются новые товары, новые бренды на рынке. Они обретают популярность среди населения. Конечно, предпочтения, особенно в крупных городах, изменились за последние годы.
Ну вот смотрите, Росстат традиционный набор считает. Салат оливье, сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты, торты, конфеты. Это вот то, что должно, по мнению Росстата, быть на столе у граждан Российской Федерации. А в реальности что происходит? Чем мы сейчас заполняем пространство на столе?
Ой, вы знаете, наверное, трудно говорить, что пространство заполняется так разнообразно, потому что у меня, например, на столе никогда не бывает торта. Поэтому мы будем говорить о том, что Росстат вообще считает цифры такие средние по больнице. И с моей точки зрения выдвигать какие-то вот конкретные предположения о том, что ест наше российское население и как оно питается, это тяжело, потому что, во-первых, у нас очень разнообразное... большое количество разных национальностей. Есть свои национальные традиции. Они колеблются с севера на юг и с запада на восток. Поэтому это, конечно, усредненный такой рецепт, который, наверное, больше относится к нашему европейской части Российской Федерации.
Причем я думаю, что... К годам 80-м преимущественно, насколько я понимаю.
Ну, для преемственной статистики, конечно, видимо, они пытаются сохранить вот тот набор, который был. Хотя, если мы зайдем в современный магазин, мы увидим большое разнообразие различной продукции. Тем более, в последнее время в значительной мере наше сельское хозяйство продвинулось вперед, и мы можем видеть уже продукты отечественного производства самого разнообразного качества, в том числе самого высокого.
Хорошо, из брендов новых, о которых вы стали упоминать в самом начале, но не успели развить мысль, что бы выделили? Что такого появилось?
Вы знаете, вы меня почти подловили, потому что если мы говорим, то, во-первых, появилось, это не совсем бренды, но появилось значительное количество фермерской отечественной продукции самого разнообразного качества. И если говорить о международных компаниях, то скорее мы говорим о развитии брендов, которые предлагают новые инновационные вариации на свои продукции. Я думаю, что на сегодняшний момент это главный тренд, когда потребитель ходят в магазины, пытаются найти какую-то новинку, чтобы попробовать, и если она им понравится, конечно, стать ее потребителем на постоянной основе.
Спасибо. Это был Алексей Поповичев, исполнительный директор Содружества «Русбренд», о том, чем заполняют граждане свои столы. Я напомню, Росстат по-прежнему считает, что мы непременно ставим на стол селедку под шубой, салат оливье, торт, конфеты, овощи, фрукты, то есть то, что было в вашем детстве. Это предполагает Росстат. Сейчас наши предпочтения потихонечку меняются, ну и об этом же пишут наши слушатели, обращают внимание, что, например, икра красная только на 200 рублей подорожала, чтобы у всех было, так как Росстат считает, вот так как-то пишет Виктор. Ну и плохо не то, что выросли, плохо то, что это будет продолжаться до бесконечности, в отличие от зарплат, пишет Скиф, имея в виду, конечно, подорожание. Сейчас расстанемся на мгновение и будем говорить о движении.